Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 7 сентября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Владимира, Моисея. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика протоиерея Владимира Мощанского. Родился святой 15 июня 1866 года в селе Заборовье Есиновского уезда Тверской губернии в семье священника Дмитрия Мощанского. Мать его Анна рано осталась вдовой. Будучи очень набожной, она кормила бедных и нищих. И когда она умерла, все они пришли хоронить ее. Только тогда многие увидели, скольким она благодетельствовала. После окончания Тверской духовной семинарии Владимир Дмитриевич женился на дочери священника Иоанна Дмитриевского Евдокии и вскоре был рукоположен в сан диакона ко храму в селе Рогачеве Ржевского уезда. В их семье родилась дочь и три сына. При рождении четвертого ребенка Евдокия Ивановна умерла. Отец Владимир остался с маленькими детьми, воспитывать которых ему помогала незамужняя сестра Евдокии Александра Ивановна. Через некоторое время диакона Владимира рукоположили в сан-иерея Успенского храма в селе Спасском Кашинского уезда. Здесь батюшка служил до 24 года, до самого закрытия храма большевиками. Перед закрытием было совершено последнее богослужение, храм был полон молящимися, все стояли на коленях, многие плакали. До ближайшего города Кашина священника провожал весь приход, шли пешком 30 километров. Отец Владимир поселился в Вышнем Волочке, в доме своего отца, который к тому времени уже умер. Служил батюшка в Зимнем соборе. Несмотря на усилившиеся гонения, служб он не прекратил. По городу ходил в рясе, проповедуя Слово Божие своим облачением. В свободное время он занимался воспитанием и образованием своей внучки Ольги, обучая ее всем предметам по старым дореволюционным учебникам, но прежде всего обучил молитвам. Когда в школе стали проверять ее знания, то приняли Ольгу сразу в 5 класс. Ребенок все воспринимал с детской простотой и наивностью. Однажды в школе ей велели выучить частушку. Нынче в церковь не ходила и не каялась попу. Я такого крокодила даже видеть не хочу. Придя домой, она с детским простодушием прочла эту частушку дедушке. Александра Ивановна только ахнула и сказала: «Да что же это такое?» Отец Владимир промолчал, внимательно посмотрел на внучку и сказал: «А ты подумала, Оля, что твой дедушка священник?» И такое раскаяние было у нее, что она упала на колени и попросила прощения. Здоровье батюшки слабело, и он уже не всегда мог служить литургию, но приходил в храм молиться, крестил младенцев, служил панихиды на Пятницком кладбище. На это кладбище он приходил во все родительские субботы. Здесь, в Ильинской церкви, служил когда-то его отец, и за алтарем этой церкви было семейное захоронение мощанских. Но прежде чем пришли сюда, батюшка шел в другое место кладбища, где тогда не было захоронений, служил панихиду и молился там, как будто ему было открыто, что не в родовой, а в тюремной могиле ему суждено быть погребенным. 13 февраля 1938 года, несмотря на почтенный старческий возраст, отцу Владимиру шел 72-й год, батюшку арестовали. Его обвиняли в проведении антисоветской агитации. Опросив дежурных свидетелей, следователь стал допрашивать старца. Батюшка виновным себя в антисоветской агитации не признал. Из всех свидетельских показаний подтвердил только свой разговор с учениками 8-9 классов, который состоялся в ноябре 1937 года. Отец Владимир сказал тогда: «Ученый Павлов перед смертью завещал, чтобы имеющиеся церковные здания не ломать и не занимать под музеи. Вот видите, и ученые идут за религией». В конце апреля было составлено обвинительное заключение. 27 июня 1938 года состоялся суд. Отец Владимир, выслушав все выдвинутые против него обвинения, возразил, что если когда что и говорил, то не с целью агитации. Судьи вынесли приговор. 7 лет заключения с последующим поражением в избирательных правах на 3 года. Батюшка подал жалобу, прося пересмотреть приговор. На время пересмотра приговора отца Владимира поместили в Вышневолоцкую тюрьму. Камеры здесь были переполнены. Заключенным почти круглосуточно приходилось стоять. Даже на полу не было места прилечь. Доходило до того, что когда надзиратель открывал дверь, то люди непроизвольно вываливались в коридор. Батюшка в тюрьме стал строго поститься, и почти все посылки, которые ему передавала Александра Ивановна, раздавал сокамерникам. Здоровье его все ухудшалось, тюремная администрация не принимала никаких мер, в конце концов заключенные в камере возмутились, стали стучать в железную дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога». Однако тюремные власти не улучшали положение священника, он по-прежнему оставался в общей камере. Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался 7 сентября 1938 года. Заключенные сами сделали гроб, батюшку одели в чистое белье, которое он хранил в тюрьме на случай смерти. Гроб поставили на телегу и повезли на Пятницкое кладбище мимо дома священника. Александра Ивановна не знала его смерти, еще несколько дней носила в тюрьму передачи. После смерти отца Владимира его образ стал являться начальнику хозяйственной части тюрьмы. Куда бы он ни шел, что бы он ни делал, перед его взором стоял старый священник. Это продолжалось и ночью. На рассвете 9-го дня, с момента кончины отца Владимира, едва рассеялись сумерки, он пошел по улице в сторону кладбища. Не зная, где жил батюшка, его близкий, но непроизвольно, по внушению Божию, он остановился перед домом священника и постучал в окно. Александра Ивановна открыла форточку и спросила, что ему нужно. «Выйдите, оденьтесь, ваш дедушка умер, я покажу вам могилу». Он отвел ее на кладбище, показал могилу отца Владимира. Была она на месте, где еще при жизни батюшка служил панихиды. Впоследствии на этом месте был поставлен крест и погребены сын и дочь священника Владимир и Ольга. 19 сентября 1999 года канонизирован как местночтимый святой Тверской епархии, причислен к лику святых новомучеников, исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Одной из главных наук из наук и искусства из искусств является научение молитве. И не случайно мы в житии, я обращаю внимание на то, что дедушка при воспитании внучки, он в первую очередь прививал ей любовь к молитве, к имени Божьему, к церковной молитве. Но если человек почувствует вкус, то он обретет вкус к молитве, обретет такое бесценное сокровище. Потому что всегда и везде, где бы он ни находился, он может быть в присутствии Божьем. Молитва приводит Бога, призывает в нашу жизнь и человека поставляет пред Богом. Это целая высочайшая наука. Держать ум в памяти о Боге. Обязательно нам нужно эту науку освоить, потому что без навыка молитвенного мы не сможем пройти те испытания, которые каждому предстоит, каждой душе по смерти. Без молитвенного навыка человек не сможет стяжать благодать Божью. Ну, потому что одно из самых сильных и постоянных выражений любви к Богу — молитва. Что мы помним всегда то, что мы любим. Человек, если Бога любит, то он не может с Ним не общаться. Он не может не бывать в храме Божьем. Это как раз одно из тех дел, без которых вера мертвая. Молитва. Молитва напрямую связана с нашим покаянием, с крушением сердца. Наверное, каждый в жизни имел хотя бы один эпизод опыта, когда сердце сокрушалось от горя, от страдания. Причем, как правило, от страдания близких, особенно детей. То есть не так человек молится о своем здоровье. Даже всегда заметно, как человек приходит в храм, и видно, что хочет что-то спросить. И вот наворачиваются на глаза слезы, и ты понимаешь, что у человека скорбь, но скорбь за другого, как-то вот переживает больше. Ну, а о себе, если спрашивает, как молиться, так это обычно за здоровье. Ты гораздо меньше человек переживает, ну, так, какие молитвы читать? Когда сердце страдает, из него к Богу изливается искреннее молитвенное прошение. Опыт очень важный, и в идеале наше сердце, оно всегда должно источать вопль к Богу, или мысленный, или чувственный, о помиловании, о прощении, о благодарении за великие богатые милости, словословие. Это разные степени восхождения в молитве. Конечно, первое — это всегда просительное. Когда человек просто учится обращаться к Богу с просьбой. И здесь необходим труд. Труд в понуждении себя. Труд, который со временем переходит в навык. И в церкви очень замечательно устроено, что у каждого христианина есть молитвенное правило, которое добросовестно, ежедневно, утром и вечером, и по желанию, по возможности в течение дня человек совершает. Правда, иногда мы халтурим в этом вопросе. Но часто люди говорят: я вот молюсь правилам Серафима Саровского. Я говорю: а как? Ну вот, Отче наш, Богородица и символ веры. По 3 раза, 2 раза в день. Я говорю: ну, это такая лукавая хитрость. Потому что это не правило Серафима Саровского. Это монтаж, которые сделали не вполне родивые христиане из правила Серафима Саровского. Старец завещал, ну, для тех, кто обременен работой, у кого нет времени читать полноценно по молитвослову утренние и вечерние молитвы, то вот эти общеупотребительные коротенькие и до обеда читать молитву Иисусову, а после обеда читать молитву к Божьей Матери. Вот это вот правило Серафима Саровского. Поэтому будьте любезны, дорогие мои, если уж вы на себя берете такое послушание, конечно, с благословения духовника, то не нужно делать купюр утром и до обеда. И Иисусова молитва, затем молитва к Божьей Матери. И вот это будет тогда честно. И это позволит навыкнуть, чтобы имя Божие, оно, как у святых иногда такой термин, навязло на языке, чтобы язык привык повторять. Сначала устно, потом переходит в умную память, потом подключаются сердечные чувства. И так человек возрастает в молитве. Всем желающим овладеть этим искусством советую почитать 6-й том Паисия Святогорца, который так называется «О молитве». Вот несколько буквально выдержек. «Батюшка, после одного некрасивого с моей стороны поступка у меня есть помысел, что моя молитва не угодна Богу. Если этот помысел происходит от настоящего смирения, ты говоришь: я прогневляю Бога своим некрасивым поведением, тогда чувствуешь божественное утешение. Если же огорчаешься из-за эгоизма и говоришь: как я могла до этого дойти, то не получаешь утешения, потому что Бог гордым противится. Бог не слышит молитвы гордого, потому что гордость — это преграда. Чтобы молитва наша была услышана, должна исходить из сердца сокрушенно и смиренно. Стоит нам со смирением сказать: Господи, такого, как я, как можно слушать? И тут же благой Бог нас услышит. Батюшка, почему иногда, когда меня постигает какое-нибудь искушение, я не могу молиться? Когда находит искушение, не можешь молиться, знай, что в тебе есть эгоизм и тщеславие. Искушение остается, пока человек не начнет себя презирать. Как только он осознает свое непотребство, приходит помощь от Господа, и искушение проходит. Батюшка, я прошу Бога, чтобы он помог мне освободиться от дерзости, но не вижу никакого результата. Когда человек старается и молится, а результата нет, то это значит, что либо в нем живут эгоизм и гордость, либо есть предрасположенность к гордости. И это препятствует благодати Божией действовать через молитву. Если мы чего-то просим в молитве, то благой Бог подает это, если в нас есть смирение и осознание собственной греховности. Давайте найдем, дорогие мои, эту замечательную книгу и начнем изучать великий труд и радость быть в молитвенном общении с Богом. Помогай нам всем, Господь.